добрый день. Я Любовь Якельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня мы продолжаем разговор с протоиереем Александром Агейкиным, настоятелем Богоявленского собора в Елохове, города Москвы. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Сердечно благодарю вас, отец Александр. Еще раз хотела бы напомнить нашим телезрителям, что мы с вами начали новый цикл программ, за что я сердечно благодарю вас от имени телезрителей и телеканала «Союз», который называется «Христианские добродетели». Тема, как мы с вами говорили в прошлый раз, очень важная. И вообще надо действительно уже сейчас разбираться в том, что такое добродетель. Мы уже до такой жизни дошли, что смешение понятий происходит в современном мире, что, как вы совершенно справедливо сказали, что уже действительно надо разбираться, что же такое добродетель. Ну, а для нас понятно, что такое христианская добродетель. Для нас это самое главное. А в прошлой программе, батюшка, я как раз задала вам вопрос, который мы обещали разобрать в этой передаче. Что такое стояние в вере, стойкость в вере? Очень часто мы слышим такое понятие, мы говорим, человек стойкий в вере, или тот или иной отец, да, там, святой, вот был стойк в вере. И вообще, можно ли себе эту стойкость воспитывать? Можно ли ее воспитать?
Да, конечно, можно воспитать. У нас есть множество примеров из священного предания, из жизни святых, которые показывают нам о том, что эта стойкость не просто дар, да, Божий, а это именно приобретенное через добродетели, через веру, через надежду, через любовь. И вот даже мы можем поговорить о тех знаменитых добродетелям мученицах. Вера, надежда, любовь. Да, совершенно юные девочки, которые пострадали за Христа, вот как раз явили твердость веры своей. Что они еще в жизни-то видели? Ничего не видели, ничего не знали, кроме Христа. Для них образ Христа и образ Царства Божия был настолько явным, что все остальное на этом фоне не имело никакого смысла. И вот их стойкости нужно поучиться. Казалось бы, ну что, вот прошли многие столетия, да, но их почитание было настолько сильным среди христиан, что Наполеону пришлось уничтожить их мощи. Он сжег мощи святых мучениц. Потому что это вредило авторитету императора. Авторитету императора-атеиста. Потому что Наполеон не был верующим человеком. Вот. И твердость веры, она дается через именно добродетельную жизнь, через жизнь, когда Христос является вот тем путем, той жизнью, о которой мы говорили с вами в прошлой программе. И вера – это действительно особая добродетель, вот если она настоящая, если она как добродетельно, если она основана именно на свободном выборе человека. Не о том, что его убедили или заставили поверить, а именно это свобода, собственная свобода выбора. Да? Убежденность в том, что слова, обращенные к нам через Священное Писание, являются истиной. Не нужно требовать, как иудеи, да? Дай нам знамение, и мы поверим. Вот вера, как рожденная через свободу воли, свободу выбора, вот через тот дар, который Бог дал человеку. Свобода – это дар от Бога. Это частица образа Божия, свобода. Ведь кроме человека никто не свободен. Вот она использована как путь к Богу. А мы часто используем свободу как путь к вседозволенности. Против Бога, от Бога. И вот подтверждение тому, что вера, как добродетель, может изменить человека и дать ему очень многое, таких большой потенциал, оно может подтвердиться, например, словами апостола Павла, которые содержатся в послании к евреям. Это было как раз обращено к иудеям, они понимали, да, они знали, что такое священная история. И вот апостол Павел в 11 главе говорит следующее, что такое вера. «Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». Вот что делает вера с человеком. Как добродетель, да, как отклик на призыв Божий, на как верность Богу. Но мы можем, да, опять же сказать, как человек, испорченный грехом, может задать вопрос. Ну хорошо, я поверю в Бога, я буду соблюдать все, что вы от меня хотите, но ведь многое того, что здесь сказал апостол Павел, со мной может не произойти. Вот со мной рядом человек верующий, да, попал под машину, вот другого верующего замучили в подвалах НКВД на Лубянке. Где же был Бог-то? Почему же он их не оградил? Вот здесь же пишет апостол Павел, что они укреплялись от немощи, избегали острия меча, воскрешались из мертвых. Где все это? Но мы не должны опускать и волю Божию, и промысел Божий о нас. И об этом апостол Павел как раз дальше и пишет против вот таких, кто готов был сразу сказать, а где все это? Я вот все этого хочу. Дайте мне это прямо сейчас. И апостол пишет, что «а иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». То есть промысел Божий о человеке. И человек должен быть готов пострадать и быть верен Богу в надежде, в верности. И если есть воля Божия на то, то Господь избавит тебя от всего этого, если ты будешь полезен в будущем. Но если ты уже созрел для вечности, и ты же устремлен искренне к Богу, и твой путь жизненный, он направлен к Богу, а не к каким-то плотским удовольствиям, то тогда ты должен быть готов на любое. Даже на то, что Господь не избавит тебя от этих мук. Но даже скорбь, опять же, в другом послании апостол Павел говорит, является очень хорошим, полезным опытом. И скорбями нужно дорожить, потому что скорбь рождает опытность. Опытность рождает надежду. А надежда никогда не бывает посрамляема от Бога. То есть Бог никогда не остается должником перед человеком. Мы во всем должны Богу, и мы должны это осознать, потому что нам нечем гордиться. Потому что то, что мы имеем от Бога. Нам нечего дать Богу, потому что и так все принадлежит Богу. Нам остается только любить Бога. И быть верными, и быть твердыми. И Господь не посрамит нашу надежду. Если мы верующие люди, да, то мы должны доверять этим словам Божьим. И мы имеем опыт, и мы имеем примеры, и мы для этого читаем жития святых, мы для этого совершаем службы, богослужения в честь святых, которые являются некой школой, потому что все песнопения, стихиры, каноны, тропари, посвященные тем или иным святым, они являются такой школой жизни, когда мы получаем опыт, чтобы быть твердыми в своих скорбях, в том, что с нами случается, в своих отношениях друг с другом. Вот получать этот опыт не через экран телевизора в новом сериале, а через прикосновение к традиции, к преданию. Опять же, я возвращаюсь к проблеме потери связи с преданием. Вот мы впадаем в некое такое уже современное глобальное протестантство, когда в свое время они отвергли предание. Ничего не нужно, кроме Писания. Вера и Писание. Все. Но нам, немощным людям, нужно подкрепление. Нужен вот этот опыт святых. Нужно то, что мы видим перед своими глазами, потому что мы немощны.
Тем более недавний опыт наших святых мучеников, иномолучников, да, отец Александр, которых у нас просто уже неисчислимое количество, мы знаем их. И вы знаете, когда я делала фильм о женщинах, расстрелянных на Бутовском полигоне, этот фильм назывался «Жены русской Голгофы», знаете, меня что поразило, я смотрела списки там расстрелянных, какие там женщины, монахини-крестьянка. То есть простые женщины, монахини, часто в очень уже преклонном возрасте, просто поражало, что они могут представлять какую-то опасность для советской власти, потому что они уже действительно были в возрасте многие пожилом. А что ж крестьянки могли, я не знаю, там сделать? А крестьянка за что? За то, что она была старостой храма. Она не оставила храм, она звала людей, а пойдемте в храм, сегодня праздник, вы в поле, а надо в праздник идти.
И ведь главное, они знали другую истину.
И они же не рассчитывали, что им памятники поставят. Да? То есть они знали, что их имена вообще канут в лету, ближние, и не могут они узнать, что с ними стало.
Но ведь недаром святые отцы сказали, что кровь мучеников – это семя церкви. И если поле пусто, то нужно что-то посеять. И кровь мучеников – это вот семя церкви. Мы на себе убедились в истинности этих слов. Потому что, казалось бы, вот эти сотни тысяч умученных новомучеников, исповедников, о которых бы, ну, все уже закрыли тему, закопали, спрятали, заровняли, сравняли с землей, они взошли. Эти ростки.
Да еще как, да?
И они дали возможность новым поколениям вот, черпать эти духовные силы, видеть смысл жизни вот в этой твердости веры, да, уповании на Бога. Потому что как бульдозером прошлись по церкви, а эта кровь взошла новыми всходами. И это как вот древнерусская птица Феникс, да, которая горит и не сгорает. Это образ неопалимой купины, да, это образ как бы свойств божества. Потому что человек, обновляемый через добродетели, опять же, возвращаясь, он очищает образ Божий. Он не сгибаемый, не сгораемый. Это человек вечности. Христианин – это человек вечности, он вечен. И даже он понимает, что если даже он умрет, его смерть – это встреча с Богом. Что может быть больше? Какие смыслы могут быть выше? Мы же сейчас почему-то ищем иных смыслов, иных каких-то учений. Ну, потому что ищем легкости, легкого пути. Мы всю свою жизнь, сейчас современный человек, обустраивает с комфортом. Мы привыкли ездить на электричках, пользоваться автомобилями, уже комфортными автомобилями. И везде опаздываем. Наши прадеды, прабабушки, прадедушки, они ходили пешком, в лучшем случае на телеге или в экипаже, да, и везде успевали. И у нас, опять же, масса возможностей в информационном поле, но мы не можем постоять за свою веру. Человек раньше переписывал от руки какие-то крупицы духовной мудрости и был гораздо ближе к Богу. Потому что вот опять эта неопределенность, оторванность, как листочек, оторванный от веточки, его ветром носит, и он не имеет ни соков жизненных, ни возможности где-то надолго задержаться, потому что он сам себе не принадлежит, его ветер несет. А человек должен укорениться, он должен понять, для чего он живет, почему он живет, почему он верует, что, каковы отношения твои с Богом. Нужно определиться. А мы неопределенные. Вот спрашиваешь человека, который хочет сочетаться браком, ну вот что, вот, о чем вы строите свою семейную жизнь? Мы друг другу нравимся. И все.
А завтра разонравились.
Да, вот.
И жим развенчаться надо.
Да, да, не сошлись характерами, как говорят сейчас. Вот отсюда и страх, страх ответственности. У нас, куда ни обратись, везде такое гражданское сожительство. Потому что человек боится, он не может определиться, чего он хочет. Он не может быть ответственным, он не может отвечать за свои поступки. Опять же, все это проистекает от оторванности от предания. А оторванность от предания – это оторванность от добродетелей. Человек не соединен с Богом ничем.
А вот смотрите, отец Александр, действительно, для этих самых крестьянок, которых расстреливали на Бутовском полигоне, ну, казалось бы, если они не будут старостами храмов, они отрекутся, как того их просили. А что, собственно, изменилось бы в их жизни? Во внешней, я имею в виду, да? То есть так бы она, как она при царе-батюшке, наверное, не очень легкая жизнь была в селе у крестьянок, работала, как после революции у нее был дом, я не знаю, там огород, дети. Ну вот что-то внешне, наверное, мало бы что изменилось,
быть,
да?
Может быть, внешне-то ничего не изменилось, да? А внутренне. Вот, да? Как можно посмотреть вот Богу в глаза?
То есть она могла бы, да, скажем, ну ладно, вот я отрекусь, а что, собственно, изменится?
Ну, опять же, человек же верующий, он живет еще и молитвой. А как встать на молитву перед Богом, от которого ты отрекся? Все, это катастрофа, это смерть. Поэтому вот это ощущение, что да, ты приобретешь весь мир, а душу свою отщитишь. Потому что твоя душа не даст тебе покоя. Как ты встанешь перед образом? Ну, ты можешь сжечь иконы, но от Бога ты не спрячешься. Как сразу вспоминаешь, да, Адам, где ты?
Где ты?
Так же и Бог будет к тебе обращаться. Постоянно будет, если ты верующий человек, и ты поступился вот этим принципом веры, стал не тверд в вере, у тебя это «Адам, где ты?» будет всегда звучать. Вот был же целый собор, да, когда решали, принимать ли от падших во время гонений, да, вот, да, первые христианские мученики. Не каждый человек тверд был. И вот были сторонники того, чтобы больше не принимать, а были сторонники того, чтобы по любви прощать, дать возможность покаянию. Но ведь ты же не знаешь, примет Бог твое покаяние или нет. А как ты с этим будешь жить? Да? Вот как Иуда, предавший Христа.
Не смог жить.
Он не смог жить. Он не смог жить, а с дьяволом, который радовался, да, он не может жить, потому что дьявол – это смерть. Человек уже живой, но мертвый. Как апостол Павел, у него есть термин, да, человек с выжженной совестью. Может человек быть с выжженной совестью, но он не живой, он мертвый. Так же и здесь. Можно слукавить, можно отречься публично от Христа, но в сердце говорит, ну я же все равно с Богом.
Все равно с Богом.
Но как ты предстанешь в молитве? Как ты будешь молиться? Как ты будешь произносить слова молитвы, если в тебе совесть не выжжена? И вот эти девочки, вера, надежда, любовь, для них вот образ Христа, их путь, он был самым главным. И никто не мог отнять у них любовь Божию. Да? Кто нас отлучит от любви Божией? Ни смерть, ни болезнь, ни меч. Это было любимое песнопение покойного патриарха Алексея II, положенное на церковную музыку, как раз цитата из послания апостола Павла. И вот действительно, что может отнять ту добродетель, которую ты приобрел? Веру, надежду, любовь. Ничто. А если их нет, это катастрофа. Как можно жить без веры? Как можно жить без надежды? Как можно жить без любви? Ведь у нас каждый человек сегодня, он хочет любви. Он ее выдумывает под себя. Что такое любовь? Да? А для того, чтобы свериться со Священным Писанием, у него часто не хватает духа. Потому что то, что он прочтет, опять же, в послании к Коринфянам, очень во многом не будет совпадать с той картинкой, которую он для себя нарисовал. Вот понятие «любовь». Вот, может быть, к счастью, а может, к сожалению. В русском языке это только одно слово – любовь. В других языках есть другие термины, там эрос, там еще какие-то те термины, которые характеризуют различные отношения друг к другу. У нас любовь — это любовь. А любовь, как апостол Павел говорит, она может быть только вот такой. И больше никакой. Если она не соответствует, это не любовь. Опять же, если вера не соответствует, это не вера. Если надежда не соответствует тому, что прожили святые, это не надежда. Это миф, это мыльный пузырь. Это жизненная катастрофа. Поэтому человек призван вот к настоящему, к истине. А истина только во Христе.
Отец Александр, а вы знаете, вот с другой стороны, сейчас, конечно, ну, людям, действительно пришедшим к вере в тяжелые годы, в зрелом возрасте, может быть, бывает тяжеловато себя удержать в вере, вере православной, я имею в виду, когда столько много соблазнов, да еще появляются, как вот вы сказали, и секты различные еретические, сейчас вообще много каких-то языческих таких организаций, особенно молодежных, и они подбадривают нашу молодежь. Вот посмотрите, в язычестве какие все были там смелые, воинственные, побеждали. Некоторые вдруг ни с того ни с сего говорят, а вот мы православные, но нам больше нравится католическое. Я вот спрашиваю, почему? Знаете, вот одну женщину, говорит, ну почему? Вот объясните. Ну, вы...
Экзотично.
Нет, она мне говорит, вы ортодоксы. Я говорю, собственно, чем плохо вам? Да вот я плохой человек? Нет, вы хороший человек, знаете, но я вот тоже же ортодокс. Понимаете, вот как? Вот нет, вот вы ортодокс. Что, какое-то ругательное слово появилось, вы говорите, ортодоксы.
Ты твердый, да.
Вот чем вот это объяснить-то, отец Александр? Что ж так вот, вроде бы, вот и книг действительно много, храмы открываются. Чем же так привлекательно язычество, католичество? Чем ничего не понимает же действительность?
Это красивая обложка такая. Да? Потому что, ну, если мы говорим о язычестве современном, то это все искусственно.
Очень много молодежных объединений, действительно,
да, но
к
это
сожалению.
Все, опять же, построено на очень четком приеме, да, на инстинктах человека. Вот есть определенные инстинкты, ему, человеку, хочется есть, человеку хочется пить, человеку хочется удовлетворения своих плотских желаний. Вот все выстраивается именно на этих инстинктах, животных инстинктах. Но человек выше инстинктов. Это же не собака Павлова, которая на включенный свет реагирует определенным образом. И поэтому это упрощение жизни. А человеку хорошо, когда жизнь проста. Но в христианстве тоже ведь ничего сложного нет.
В общем-то, да.
Просто это не желание.
А там есть ограничения. У нас есть ограничения. Он же говорит, вот вы же себя ограничиваете.
У нас нет ограничений. А апостол Павел опять же говорит, что человеку все возможно, но ничего не должно обладать им. Все можно. Но если ты попал в зависимость, ты потерял самое главное. Что самое главное? Свободу. А в христианстве свобода – это основное. Даже вера, вот первая ступень человеческой жизни в добродетелях, она опять же основана на свободе. Это свобода твоего выбора. Человеку все можно. Все можно.
Но не все полезно.
Но не полезно. Но не полезно. Человек всемогущ, ему свойственны те свойства Божьи, но, опять же, каковы эти плоды? Вот мы в прошлой передаче говорили, да, плод духа и плоды плоти. Совершенно разные вещи. В чем лучше, в каком, как можно сказать, бульоне лучше быть сваренным? Вот как в адском котле этих страстей, либо в чистоте добродетелей? Ведь все мы стремимся к чистоте. Мы дома наводим порядок, чистоту. И если мы все это присыпем пылью, грязью, нечистотами, человеку некомфортно. Но когда его привлекает вот этой легкостью, да, силой, которую через силу ты можешь все приобрести. У нас был пример князя Владимира. Он был сильный. Он был воин, но он сделал свой свободный выбор и никогда об этом не пожалел, потому что он приобрел свободу над всем этим. Вот для чего человеку даются аскетические возможности там, поста, аскеза? Для того, чтобы воспитать силу воли, чтобы быть выше этого, что тебя прельщает. Тогда ты свободен. А ведь мы говорим, я хочу быть свободен. Свобода – это главное. И вот поэтому хотелось бы самое главное пожелать нашим зрителям, чтобы в своей вере они стремились к свободе. Не к тому, чтобы что-то приобрести, не стать потребителем, а быть выше всего. Как были мученики выше этой жизни и выше тех страстей, в которых мы сегодня варимся.
Прекрасные слова. Спасибо большое, отец Александр. Сердечно вас благодарю и надеюсь, что в следующих наших программах мы продолжим этот интереснейший разговор. Еще раз сердечное спасибо. Я Любовь Акель. Сердечно благодарю всех, кто смотрел нашу программу, всех, кто был сегодня с нами. Напоминаю вам, что мы начали новый цикл программ «Христианские добродетели», и вести их будет для вас протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора, что в Елохове, города Москвы. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого доброго, вашим родным, вашим близким, и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство Церкви».